Слава нашему Господу! Мы опять имеем возможность вникать в себя, вникая в себя и в учение, занимаясь им постоянно. Так поступая, ну кого спасешь, это другие же разговоры. Ну, себя спасешь. Как, что это такое? Павел, ты такое пишешь изречение Тимофею, а что, разве он не спасенный? Разве он уже спасенный? Павел сказал... Так ему Дух Святой открыл, очень интересно. К нам ближе спасение, нежели когда мы уверовали. По-другому, но будет такой день, когда уже нельзя спасти погибшего и погубить спасенного. Ну а покуда мы на пути, но, говорит, берегись. Кто уверен в себе, что стоит, берегись, чтобы не упасть. Потому вникать в себя и учение. А с другой стороны, об Иоанне, когда говорится, там интересно... Вот, такое благословение, которое подготавливает почву для того, чтобы Сын Божий мог проповедовать. И пробовать Сына Божьего сводилось, в принципе, к одному очень сильнейшему заявлению. Спасти народ Его от грехов их. Вот у нашего Господа есть народ, который стал Его народом. Вы уже не чужие, но свои Богу и сограждане святым. А вот теперь сограждан святым и своих Богу надо спасти от ихних любимых грехов. Как ты сказал? Я не оговариваюсь, я-то знаю, что я говорю. Есть грехи, которые мы ненавидим, от которых хотим избавиться. Есть грехи, в которых мы рабы. Мы уже устали от этого. Есть ненавистные нам грехи. Противные. А есть любимые. Грехи любимые. Аж нежные. Аж лица преображаются. Аж глаза сверкают. Аж движение во внутренности появляется. И движения передаются дальше, дальше. Ты о чем? О духовных движениях. У нас должны быть эти темы очень глубокие на предмет духовных движений. Есть такие пути. Мы привыкли, путь, это вот ты видишь, проторенная тропа. Ну, когда мы с вами касались, или Бог открыл нам вопросы, как идут мысли, чувства, хотения, желания, то они идут по проторенным тропам. А вот зачастую, когда мы, христиане, попадаем под наваждение чувств. Ты о чем? О реальности, о которой... Не хотят задумываться, не хотят проповедовать и не хотят слушать. В притчах описывается, вот говорит, путь орла там или как, птица по небу, путь корабля в море, путь... Что это такое? Ну как вы можете проверить путь корабля? Тут невозможно, он след не оставляет. Ну немножко оставляет там, в некоторое время там вот, ну как сказать, там волны там расходятся, след ты видишь. Ну а потом-то ты же не видишь этого следа. А в воздухе след есть, а следа не видно. А он есть. А путь мужчины к женщине или путь женщины к мужчине? Путь? Путь. След есть? Есть. Ты же не пойман. А на чем? Ну это отдельная тема такая. О-о-о-о-о-о-о. Возможно, даже и не сегодня, потому что мы пока мест нет и области. Мы идем дальше по благорасположенности. Благорасположенность определяет путь заинтересованности, потому что касается чувственности. А чувственность – это не обязательно сексуальные вопросы, пожалуйста, или разнополые, не обязательно. У кого к чему чувственность? Кто от чего получающий удовольствие? Поэтому есть грехи, которые от них хочется избавиться. А есть такие... Они такие сладенькие. Ух, да ты что говоришь? Дело в том, что от сладких грехов обычно очень трудно избавляются. Знаем, нет? Потому что, когда человек ставит свой вопрос на предмет очищения, то дьявол сразу давит на вот те чувства, воспаляет их. Но тебе же это нравится. Ты же с этого нравится получаешь наслаждение, удовольствие. И когда говорят рабы различных удовольствий, подождите, знаете, зачастую люди не понимают, что они говорят. рабы удовольствий или удовольствия в рабстве у людей? Разница понимаем, нет? Раб фактически не хочет, а его заставляют. А тут водимые удовольствием, нравится. А Священное Писание говорит, водимые природой. Природой чего? Наслаждений. Наркомания натуральнейшая. Вот в начале собрания мы прочитали стих, сейчас опять читаем. Луки 1, 13, это 17. Что вот сказано интересное такое, Гавриил говорит, ну, священнику Захарии о том, что родится у него сыночек. Назовешь его, вот, он будет Иоанн Крестителем. Что здесь происходит? И предыдет, то есть Иоанн Креститель, пред ним, пред Христом, в духе силы, силе Ильи. Что такое дух и сила Ильи? Сегодня мы не касаемся, но так немножко. Дело в том, что у Ильи то помазание и принцип, который Бог ему наделил, ставился так. Долго ли вам хромать на оба колена? Но по логике вещей многие христиане говорят, хромают на одно колено. А он говорит, нет, на два колена. А как это понимать? И он говорит, если вал есть Бог, то ему служите. А если Бог есть Бог, то ему служите. А знаете, что это звучит? На два колена. У вас хромота и в служении Ваалу, у вас и хромота в служении к Богу. Это же кошмар. И когда такие вещи приходилось говорить и открывать, то если в зале находились те, у которых именно такая хромота, их взрывало. Что ты говоришь? Хромота на одно колено. Я говорю, на два, сказал Бог. Так написано. Многие не хотят этого понимать. Но Священное Писание говорит, одного будете любить, а другого ненавидеть. Да, так сказал Христос. Одному будете служить, а другому не родить. А служить это на 99%, ну на 100% может быть, но 99% то, наверное, может быть. Точнее, а не родить это не ненавидеть, это недолюбливать. Умопомрачительную вещь сейчас скажу. Одному мужчине сколько получается женщин любить? Ты о чем? Мы сейчас в тему идем. Одной женщине сколько получается мужчин любить? Что ты говоришь? Это правда, которую надо вскрывать. Это кошмарище. К Соломону. И полюбил Соломон, кроме египтянки, других жен, из запрещенных народов, и было у них, у него одних 700, а других 300. Итого 1000. И что он делал? Их любил. Че? Как может быть такое, чтобы у человека, который в присутствии Господнем, такая сильная, ну что это назвать? Ну это же не похоть, это же любовь. Вот где кошмар. Разобраться в подлинности любви. Что есть любовь и где она должна остановиться? Этот ужас заключается в том, что когда люди приходят из грешного мира в церковь и принимают Христа своим спасителем, обещают Богу добрую совесть, вступают в завет через водное крещение, возникает вопрос, а завет любви, когда они вступили с Господом? В момент водного крещения или в момент принятия Христа своим спасителем? Павел говорит, я обручил вас единому мужу. Обручение, которое происходило и производил Дух Святой через апостола Павла, было не в процессе водного крещения, потому что он сказал, меня Бог не посылал крестить. И не в момент принятия Святого Духа. Он о Духе Святом, или как сказать, чтобы приняли люди. Значит, он единицы молился. Но, говорит, вы рождены во Христе Иисусе. Я ваш отец. Ну, разрешенная форма такая, которую, с которой согласен Бог. Потому что Иисус сказал, никого не называйте отцами и матерями. Ну, сам вот этот процесс можно называть, потому что он не противоречит словам Господа. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. И вот когда я родил вас, я обручил вас Христу чистой девой. Вот насколько вы захотелись осветиться, очиститься, это уже ваш вопрос, это немножко другое. А вопросы верности или завета любви вот здесь. Как вы приняли Христа, так и ходите. А теперь, как вы приняли, то так вы и ходите. Так мы и ходим. Завет любви во Христе – это однолюбие. Что ты сказал? Я знаю, что я говорю. Слушай, Израиль, когда был задан вопрос, а какая наивысшая заповедь? Наивысшая заповедь, Израиль, открой свои уши. Слушай, Израиль, сказал наш Господь в одни плоти, Господь наш Бог есть един, и Он не потерпит двулюбие. Он однолюб. И Он хочет получить взаимность. Любимым быть только. Иначе у него ревность. Он говорит, я ревную о вас, Коринфяне. Значит, вы довели меня, говорит, до ревности. А до ревности, значит, вы изменники. Значит, вы прелюбодеи, пишет Иаков. И прелюбодейцы, то есть представительницы женского пола, сестры. Потому что ваша дружба с миром есть вражда против Бога. Это ваш уклад жизни. Склад вашего ума. Образ вашего мышления. Что с вами, говорит, происходит? Хромота. Дальше. Когда он сказал об однолюбии Бога, он сказал, слушай, Израиль, Господь наш Бог есть един, и люби Его, если Он для тебя един. Если Он для тебя един, то ты будешь любить Его всей душой, крепостью, разумением. Ну, там четыре направления описывается. А тогда уже следующий вопрос вытекает твоей любви к твоим ближним. Это уже немножко другой вопрос, но немаловажный тоже, но мы хотя пока мы туда не идем. Думаем. Вопрос дальше готов, нет? Ой, Господи Боже. И вот ученики задают вопрос. А посторонние ли ученики? По какой причине можно человеку разводиться с женою своею? Он говорит, однолюбый Бог создал Адама и Еву, чтобы они были однолюбы. Ну а Моисей же позволил писать раз в одно письмо. Он говорит, по жестокосердию вашему. Но вначале такого, говорит, не было. Бог сочетал. Ну, на сегодняшний день мы не разбираем вопросы. Дело в том, что зачастую люди сочитываются, а Бог ничего общего не имеет. Это уже отдельный разговор. Что дальше делать? У учеников вопрос возник. И вообще интереснейшая вещь. Ну, я не знаю, Иоанн не креститель, а возлежащий на груди нашего Господа мог задать такой вопрос? Он же был же не женатый, да? Или как? Ну, а Петре сказал, что он женатый был, да и теща заболела, помните? Надо было ее исцелить от горячки, и наш Господь это и сделал. Вот, а потом она еще и служила. Ну, это вопрос. Вы понимаем, мы понимаем, вы понимаете в вопросе, что эти вопросы, что делали с апостолами? Шевелились в них. Думаем об этом. И когда был поставлен вопрос, какова ответственность человека перед женой, кто сказал первый? Господи, в таком случае лучше не жениться. Абы остаться на своем коньке, своих пониманий и мышлений. Позвольте, позвольте, позвольте. И вот произошли конфликты, недопонимания. И она готова за другого замуж выйти. Он готов на другой жениться. Потому что они не поняли друг друга. Я не планировал это говорить. А теперь я должен и обязан это и буду говорить. Куда любовь делась? А потому что однолюбие с Богом так и не произошло. Они приехали. И когда в Самарии у него назначена была встреча с самарянкой, и он ее ждал, предварял там, и она пришла, и он предложил такой разговор, напои меня. Он говорит, ты иудей, я самарянка. Ведь вы же иудеи-то, не сообщаетесь с самарянами. Он говорит, если бы ты знал, кто говорит с тобой, дар Божий, то ты бы собой просила бы у него. Он бы дал тебе такую воду жизни, что ты не приходила бы и не жаждала. Он говорит, дай мне такую воду. Слушай, а где ты, говорит, возьмешь такую воду? Ты что, говорит, больше нашего отца Якова, который вот этот колодец вот выкопал там, или как сохранил, это уже детали. По наш день мы сохранили наши праотцы. Он говорит, если ты знала дар Божий. Он говорит, позови твоего мужа. Он говорит, у меня их нет. У меня его нет. Он говорит, ты справедливо сказала, а ты имела сколько там, 6, да, или 5. И этого, которого имеешь. Вы никогда не задумывались? Мы никогда не задумывались, что там произошло с ней? Не в эту единицу времени, а в историю ее жизни. Вот с этим у нее не сладилась жизнь. Кто его знает, почему, по какой причине. Но она теперь вот с этим будет слаживать свою жизнь. Новая позиция, новые варианты. Опять не удалось. Это он такой негодяй оказался, она такая годяйка. Наверное. Бог знает, не знаю. А она третьего уже. И опять ничего. Или они помирали друг за другом. И она освобождалась, и потом замуж выходила. Но Иисус сказал, ты имела столько, и которого имеешь, тоже не муж тебе. Тоже не муж тебе, как и все остальные прочие. А почему? Во образ мышления у людей. Это у них, у самарянки, ей подобных, у внешних. Да? А что в христианстве делается? А почему? А потому что люди не идут к свету Божьего лица, чтобы выяснить вопросы. Кто-то из них крутит. И очень сильно. Но самое главное начало не здесь. Это следствие. Начало однолюбия Бога. Вот там нарушение. Это чтобы мы знали. Частные случаи, частные обстоятельства. Это на своем месте. Но дело в том, что мы затронули вопрос, и для нас затронулся вот то помазание, которое было в Илье. Он сказал, долго ли вам хромать на оба колена? И на сегодняшний день, работая с народом, когда Бог открывает в разных городах, в разных странах, на интернете, везде, по телефонам, поездки какие-то, понимаете? Это действительнейшие факты и факторы. Это не одиночные случаи. Горе. Это не укоры, это правда. Ее надо рассматривать. Причина заключается в том, что Слово Божие – меч обоюдоострый, проникающий до разделения души и духа, судящий помышления, намерения сердечные, нет твари сокровенной от него, до разделения до мозга костей. У Иова есть одно интересное высказывание, насколько я помню, его одного из друзей. Ну, были высказывания, они здравомыслящие, но были такие, что они столько понаговорили, что Бог сказал, говорит, столько понаговорили, что, говорит, гнев мой горит на вас, и чтобы не отвергнуть вас, надо решать вопросы. И вот, говорит, грехи юности входят в мозг костей. И люди мира сего говорят, та это в нем или в ней, до мозга костей они пропитаны. Мы с вами разбирали эти темы, Бог открывал. У них это в крови, у них это в роду. У них это на роду написано. Наследственность. Родители передали. Это надо соглашаться. А дети добавляли и не собирались каяться. Это тоже надо соглашаться с этими вопросами. От этого никуда не денешься. Но дело в том, что когда смотришь Руфь на поле Вооза, она освободилась от этой наследственности. Она была в запрещенных народах. Потому что сыны Лотовые, не то внуки Лотовые, ну, сыновья Лотовые называются. Почему сыны? Потому что он их не папа. А почему внуки? Потому что их не мамы, это дочери Лота. И фактически, получается, у дочерей это должны быть внуки. На пьяную зачатие. Мышление содомское и гоморское. Во! Интересно образ мышления у дочек, нет? Во, интересно! Склад ума у дочек, особенно у старшей. Во! Уклад жизни. И Бог сказал, это проклятые народы. Моавитяне, аммонитяне. И кто такая была Руфь? Ну, конечно же, моавитянка. Вы знаете, я бы так сказал, в свете Священного Писания, что когда она решилась идти со своей свекровью, и сказала той свекрови, «Твой Бог – мой Бог, и твой народ – мой народ, и где будешь погребена ты, то там буду погребена и я. Не уговаривай меня». Хочется сказать, что вот здесь была поставлена точка. Какого порядка? Руфь, Моавитянка, потом берем, перечеркиваем Моавитянка и сверху пишем еврейка. И когда Бог приводил Авраама с Ура Халдейского, то он, отец твой Аморей, он же Аморей, а жена его, его родная сестра, ну только по папе, да не по маме, вы сами помните, говорили. Его мама Аморейка, а Сарина мама Хитиянка, а папа у них общий был. Ну вот, Авраам Аморей, а Сара Хитиянка. Но когда он выходил с Ура Халдейского, то ему было дано новое имя. Еврей. И возникает встречный вопрос. А Саре было дано имя еврейка? Я не нашел.
Ну, наверное, должно было быть.
Может быть. Кто его знает. Но, во всяком случае, грехи, которые потом сопровождали народ Израиля в земле, уже обетованные при больших пророках, Бог сказал, вот грех твой, укажи народу. Отец твой Аморей, мать твоя Хитиянка. А вон оно что. Так вопрос следующий. И вот эта Руфь, когда твердо сказала, не переубеждай меня, надо полагать, что в это мгновение Руфь не моавитянка, или моавитянка зачеркнутое слово, или, как сказать, нация, да? И ей присвоено звание. Звание, потому что еврей – это не нация, это звание, пришлец или послушный Богу. Он имел призвание идти в ту страну, о которой говорил с ним Бог. И он послушался и пошел, оставив все. Ну, вот так вот и с ней случилось. И вот она оставляет все, и теперь у нее новое, ну, национальное признание, да, или как сказать. Правда, есть один интересный закон. Исаия пишет о интересных глубинах, потому что Бог ему это открыл. И вот то имя, которое нарекут тебе уста Божьи, то окружающие народы назовут тебя тем именем. Минутку. Какая разница, кто назовет, и какая разница во времени называния? Дело в том, что когда от Лавана уходил, ну, так, тайно уходил Яков, вот, и там Лаван потом с ним встречается, вопрос не в этом. И вот потом есть очень интересный разговор с ангелом, борьба такая, да? И Осия пишет, в чем заключалась борьба. Он плакал и умолял. Не физически удерживал. Он так плакал чистосердечно и так умолял откровенно, что ангел не смел уйти. Ангел – это духовная личность. Физическими руками ты его никогда не удержишь. Хватает за ризы, они не физического происхождения, одежды его. Хватай, оно не держится, не хватается. Обнимай его, удерживай. Ну, это не физические вопросы, это духовные. А Осия пишет, Бог открывает через Осию. Он плакал и умолял. Ему задается вопрос, как твое имя? А тут говорит, Яков! В этом назывании своего имени этот человек собирает все свое естество, свой уклад жизни, склад своего ума и образ своего мышления. Вот оттуда начало. По-другому звучит. 20 лет так и не стал Бог моим Богом. Бог, когда на лестнице стоял, сказал, я Бог отца твоего Авраама и Исаака. А про Якова молчит Бог, ничего не сказал. Яков вот спит, голова на камне, а он лестницу видит, вот окно в небо открыто, или дверь, вернее, в двери, открытая в небо, и сам Бог стоит на ступенях и говорит, Господи, а почему ты не говоришь, что ты Бог Якова? Ну, послушаем, что он скажет Яков утром, утром он встал. Вот когда вернусь, говорит, в мире здравии и благополучии той, дам десятину со всего, что буду иметь, и будет Господь Бог Богом моим. Будет. Когда будет? Вот тогда, когда будет. Не раньше, чем это произойдет. Эй, 20 лет. До сих пор и не стал. И задается вопрос, как твое имя? Он говорит, Яков. Здесь все. И как брата первородства купил, оставил его, притеснил за захваченное первородство, в притчах написано, впоследствии не благословится. Как мамы на поводу пошел, как обман сделал, как это проблемы на голову взял, как вместо одной любимой теперь у него четыре возлюбленных или три недолюбленных. Ну, конечно же, три недолюбленных, а одна перелюбленная. Не, не перелюбленная, а возлюбленная. Ну, короче, ой, Господи помилуй. Одна половинка или четыре четвертинки? Кто в этом виновен? За четыре четвертинки кто отвечать будет? А потом последствия в детях. Ну, вот это уже последствия. Сейчас просто времени не хватает этого касаться. Так как твое имя? Иаков. Отныне имя твое Израиль. О, вы знаете, он меня назвал Израилем, аж я, говорит, хромать стал на бедро. Вот я с Господом встречался. Ладно, дальше. Вот ополчение Божье увидел ангелов. Ух ты, аж дух поднимается. Знаешь, с нами больше те, которые с ними. Дальше. По-другому, Яков, вот идет князь мира сего. И имеет в тебе что-либо и в твоем стане. Ой, не говори, не говори, давай на эти темы говорить не будем. А что тебя дергает? Вот так же нигде не написано. Раз дочуру изнасиловали. К дому твоему не приблизится, издали только будешь смотреть возмездие нечестивым. Ты что хочешь сказать, что я нечестивый? Нет, ты честивый. Кто сказал, что ты нечестивый? Ты честивый. Но благо ли честивый ты? Вот это уже вопрос. Мы никого не пересуживаем, нас туда надо ставить. Каждый сам себя. Вот Исав идет, 400 человек. Все, вот так вот. Я, говорит, боюсь его. Наконец встреча. Фуф, пронесло, не? Как вы считаете, пронесло или вопрос решился? Вы знаете, что я вижу? Вопрос не решился, пронесло. С Исавом пронесло, с Исавом вопрос решился. Но проблема в Иакове не решилась. Так у него же новое имя. Какое новое имя? Бог нарек ему имя, отныне имя твое. Не Иаков, а как? Израиль. Но окружающие народы покамест помолчат о том, Израиль ли ты вообще, собственно говоря. Ну, Бог сказал. То, что Бог сказал, это серьезно. Только слушай внимательно. Это о многом говорит, но еще не обо всем. Как ты сказал? На слова Божьи? Я не на слова Божьи сказал. Слушайте внимательно. На податливость человека словам Божьим. Здесь совершенно другие вещи. Скажите, а чего Иакова преследовали окружающие народы? Да потому что сатана в стане Иакова имел столько... Ой-ой-ой. А что он имел? Иисус говорит, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. А что сатана имел в стане Иакова? Одного идола? Двух? Иаков говорит, принесите ваших идолов. Ну, Ревека, не Ревека это, Рахиль. Она взяла идола своего отца или идолов? Как вы помните? Идолов, да? Множественное число. Значит, два уже идола, то есть идолов. Значит, минимум два. А кто его знает? Два или 22? Или 222, ну, кто его знает? Ну, я не знаю. Вот только у нее были идолы. Я что-то сомневаюсь очень. Послушайте, у папки были идолы, и к идолам ходила только Рахиль. Не думаю. Алия. Ну, не написано. А служанки? Ну, не сказано. Ну почему он сказал, принесите ваших идолов? Он что, решил свою возлюбленную выгородить? Ну если выгородить, то тогда это же беда. Понимаем, да? Зная, что только у нее, откуда он знал, что у нее есть? Но сегодня мы не разбираем этого. Так надо было идолов принести, надо было одежды переменить, надо было украшения себе снять. И когда все это было снято и закопано под дубом, то теперь страх напал на окружающих народов, а до сих пор страх от окружающих народов нападал на Иакова. Ну так? Теперь, вот после того, как идолы, одежды и украшения снято, закопано, ну все, да, нет? Может быть, все. Почему может быть? Ну, на один период времени. Почему? Иисус сказал, никто, сотворивший чудо именем моим, вскоре не может меня злословить. Поэтому на этот период вскоре не может злословить 101% из 100, так возможно, по-человечески, если выразиться, чисто было дело сделано. Но вот отношение к этим идолам. Дело в том, что вот бес вышел из человека, потому что Божья сила коснулась, человек освободился, все. Нет. Ну, теперь выметается, убирается, очищается, ну, теперь убрано, чисто, все. Нет. Как нет? А чего бес вернулся, увидал, что не занято, хотя там было чисто убрано и выметено, правда, да? Почему это бес пошел, взял 7 злейших, на каком основании он имел право взять 7 злейших и прийти туда еще и поселиться и жить? Ну как это он без стука зашел и поселился? Очень просто, а куда деть вопрос незанятого помещения? Это звучит, но горожане, надо понимать, злые, вдогонку написали письмо, не хотим, чтобы ты царствовал. Город очищен, комната, дом очищена. Но мы не хотим, чтобы ты пришел и воцарился. Вот за это, что беса выгнали, вычистили, убрали, но не заняли, еще 7 придут. Поэтому вопрос, идолы закопаны, одежды закопаны, украшения закопаны, но благорасположенность к этому всему, ну, будем надеяться, что ее уже не было. Кто его знает, может быть, не было, а может быть, было. Но дальше в жизни, когда смотришь по Священному Писанию Ветхозаветнего периода, вплоть до Нового Завета. Ой-ой-ой-ой-ой. Отец твой Амори и мать твоя Хитиенко. А ты, говорит, вся в мать свою. О, значит, это следующее поколение. И сестер твоих. О, тогда еще одно следующее поколение пойдет уже. И вот, вот он придет в духе и силе Ильи. Долго ли вам хромать на оба колено. Если Господь есть Бог, то Ему служите. А если... Так когда Иакова назвали Израилем окружающие народы? Когда в Иакове или в Израиле дьявол уже не имел части. Потому что там замечательнейшие слова. Вот теперь пойдем и будем служить нашему Господу. И там будет жертвоприношение, там вот где памятник я поставил, где я елей выливал на камень. Прошло 20 лет. И что за эти 20 лет? Ты туда идешь впервые? Да. Так если ты за эти 20 лет туда идешь впервые, то и слава Богу, это вообще чудесно, это благословенно, да, это правда. Но 20 лет... Это же порождение беды, несчастья и кошмаров и ужасов в этом семействе. Это же правда, да нет? А что теперь делать? Ну, Бог поможет с тупика выйти. Это же нужно согласиться с этим. И вот теперь Господь Бог наш един есть. Я что-то так смотрю, что если бы у Иакова эти вопросы решились до того, как он пришел к Лавану, то не было бы у него 4/4, была бы 1/2. Надо согласиться. И тогда бы у него и не было бы проблемы, чтобы любимая жена взяла идолов. Потому что она сказала бы, я вижу, что ты любишь и Бога. Не потому, что ты заставляешь меня сегодня прийти на молитву. Нет. Через тот свет, который я вижу в тебе, я увидела свою грязь, что я ходила к идолам. По-другому она могла так сказать. Слушай, как я могу выходить за тебя замуж? Я с идолами. Мне нужно освобождение от этого. Я не думаю, чтобы он долго задержался бы на ту единицу времени у своего тестя Лавана. Я думаю, что он быстренько бы ушел, как в свое время раб Авраама забрал его маму, Ревеку, и привел. На следующий день она уходила.
Тут 20 лет не может уйти. Связанный, спутанный. Во уклад жизни.
Проверяем себя. А у нас что творится? И придет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Если образ мышления праведников нами не воспринят, то мы народ не приготовленный. И нас очень трудно приготавливать.
И когда идут темы, нас начинают дергать, корежить, выворачивать наизнанку. Мы возмущаемся, имея свою точку зрения.
Мы готовы уже не то, что от небеленной ткани новой оторвать кусок и пришить к старой одежде. Это одна беда, но страшная другая. Иисус сказал, от новой одежды отдирает кусок, чем портит новую одежду.
И пришивает этого куска от новой одежды к старой. И обе одежды портит еще хуже. Как такое может быть?
Иисус сказал, да, такое есть. Потому что многие вопросы вначале не добиты.
И этот образ мышления, этот уклад мышления, или склад мышления, и уклад жизни,
в таком состоянии народ был за пределами церкви Господней. А потом становится частью этой церкви. Я не сказал поместного собрания, церкви Господней. Насколько это серьезно? Ведь если с этими вопросами не решить их, то проблемы, проблемы и еще раз проблемы. Мы с вами сейчас коснемся вопроса первого царя из периода царей. Саул. Почему первый царь из периода царей? Потому что Пятикнижие Моисея говорит, когда собирались 12 колен Израилевых в дни Моисея, то он был и царь, и он был и князь. Поэтому из истории народа Израиля первый царь вообще – это Моисей и первый князь. А из периода царей, когда они сказали, «Самуил, ты старый, а вот дети твои, говорят, не живут, как ты. Вот по этим двум причинам, ну, ты, говорит, не можешь обходить нас, обслуживать, ты понимаешь, нам нужен царь, человек». Вот, я сильно опечалился пророк, и когда в ночном видении имел общение с нашим Господом, Богом, Отцом, там, или как правильнее, сейчас не касаемся этих вопросов. И Бог ему сказал, что ты, говорит, опечалился? А ты что, говорит, думаешь, они тебя отвергли? Они, говорит, меня отвергли, чтобы я не был царем над ними. Так они, говорит, со мной, то есть с Богом поступали от самого первого дня, как я их вывел или стал выводить из Египта. И по сегодняшний день. Значит, вот этот образ мышления у народа Израиля был вот такой. Уклад или склад мышления такой был. И потому уклад жизни у них такой был. И они по-другому не могли поступать даже с Богом. Потому что у них был такой уже уклад жизни. Их не заставишь. Чтобы они по-другому... Мы когда в прошлый раз с вами коснулись такой, знаете, очень страшной фразы. Волчонка сколько ни корми чистым молочком словесным, вырастет, будет в лес смотреть. Понимаем, да? И вот получается, Господь большинство из народа Божьего кормит, всех кормит, хорошо? Но большинство из народа Божьего, которые едят чистое словесное молоко, чуть что, глядят в лес. Какой? В мир. И туда на прогулочке, хоп. А в семью, понимаете, немножко по-другому смотрится. В семье, вот, вот христианчики. На собрании, ой, да вообще святые. Лики святые. Да. А в подлинности, кто есть кто и что есть что. Оказывается, там не убитое. И вот оно влечет. И поэтому, когда говорят, о, меня понесло, у меня как раскрутило, закрутило. Подождите, пожалуйста. Влеки нас, и нас поволочет за тобою. В песне песней так не написано. В песне песней написано так. Влеки нас, и мы побежим за тобою. Побежим, в русском тексте, бежать будем мы. Тащить нас никто не будет. По-другому. Захотим, побежим. Не захотим, не побежим. А ты сколько хочешь, влеки нас. Понимаем? Грех меня увлечет. Нет, Бог не так сказал. Неправда. Говорит, я вам правду хотите скажу. Да вы, говорит, берете грех на себя и влечете его на себя ремнями колесничными. Ремни колесничные должны быть такие, чтобы они не порвались, иначе вы не управите коням. Да знаете, какие должны быть ремни колесничные? О-о! Так вас грех? Ну написано же, грех у порога сердца твоего лежит. Каин, он влечет тебя к себе. Ну да, написано. Но дальше Бог в жизни раскрывает, если внимательно посмотреть, если говорит он такую фразу, что вы, говорит, ремнями колесничными на себя влечете грех. Понимаете? То эту фразу отсюда, а сам же Бог сказал, вот туда Каин, он звучит так. Каин, да ты уже этого греха привлек к себе и аж до порога дотащил. По-другому. Что это, отделать нечего, грех откуда-то появился и умудрился у тебя на пороге оказаться. Но это ж неправда. 90-й псалом конкретно говорит, к жилищу твоему не приблизиться. А тут на пороге. Птицы прилетели, поклевали посеянное при дороге. Сатана пришел и сердце похитил. Вот что это обозначает. Вот здорово. Вот кошмарище. Так грех влечет. Или мы греха влечем на себя. Давайте честно. Похоти, страсти, удовольствие, наслаждение. Давай, 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 давай. Разбирайтесь. И удивительно, уклад вот такого стереотипа жизни умудряется находиться в Божьем присутствии. И идолы, и одежды, и украшения. Я не сказал об одеждах. Но одежды для внутреннего человека, это немножко другой немножко вопрос. Хотя внешность наших одежд должна говорить в принципе о нашей внутренности. Это же правда. Ну, чтобы было понятно, такой беглый момент. Помните, я вам рассказывал, когда в Америку летел, то месяца полтора-два до трех, точно не помню, пришлось жить в Москве, потому что нас было очень много, и чтобы для нас многих сразу одного родства найти места в самолете, столько не было. И вот ждали, нашли такой рейс, в котором места есть, но этот рейс, это, то есть его еще не все заполнили, а потом нужно было ждать месяца два-три. Ну, и там и мы ездили там. Ну, магазины туда-сюда, на собрания ездили. Сколько собак там я видел? Да не собак. Пород собак. Ну, Москва громадная, там 10 миллионов, 14 миллионов, там уже тогда еще было, понимаете, давнешняя история. Потому там привозили на продажу. Какие собаки существуют на земном шаре? Вот все породы там привозили и продавались. И каждый покупал себе жучку и жучка. Ну, какой кому нравился. Интересно было то, что морда собаки всегда сходилась с лицом обладателя собачьего. Но если у тетеньки собака, ну, я уже знал, какое не выражение, а какое лицо уже будет. Вот я, глядь, в автобусе еду, собака смотрит на автобус, а я уже хихикаю. Кто? Тетка держит. Ну, явно она свою собаку выгуливает, не своего муженька. Так, ну сейчас... Вот точно, как две капли воды. Там дядька, понимаешь, я глядь на него так, жучка там или жучку ведет. Ну ладно, думаю, ладно, дядьку увидал сейчас собаку, надо же смотреть. Вот автобус проезжает, а я смотрю, 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 как две капли воды. Я вам рассказывал, это было настолько удивительно для меня, что я разинув рот ездил. И я понял, что у людей во внутренности вот здесь вот существует образ. Я понял, что когда собак этих покупали, то там не было зеркала. В зеркало вот поставили всех жучка, жучек и жучков, понимаете? И вот покупатель смотрит, так на себя глянул, глянуло в зеркало. Ага, вот так смотрюсь. Так, ну-ка, на чью морду собачью я похож? Вот ту жучку берет. Ну это же не так делается. Отпечаток вот здесь сидит. И этот отпечаток, это уклад жизни, естества. И выбор идет. Сегодня я не затрагиваю вопрос, по какому принципу выбираются жены и мужья. Господи, помилуй. По принципу помилуй. Господи, помоги. По принципу Господи, помоги. Ой, куда мы влипли. По принципу, куда мы влипли. И до чего мы докатились. Вот по принципу, до чего докатимся, выбирали мужей и жен. И теперь затылки почесываются. Близко локти да не укусишь. И Иисус говорит ей, позови мужа твоего. Она говорит, нет у меня мужа. Правильно. Ты имела, знаешь, сколько? Вот столько. Этот, которого ты имеешь, не муж тебе. Зачастую люди думают создать жизни, семьи, устройство. Не с того начала. Каждому начало и продолжение с личного общения и встречи со своим Господом. Это правда. Это очень серьезно. Мы вынуждены эти вопросы касаться. Итак, мы коснулись немножко первого царя Моисея, ну а теперь вот мы Саула берем. Забегая наперед по образу Саула, чтобы было понятно, как мы сегодня по времени будем уже укладываться, дело покажет, сколько успеем охватить. Вот надо этого образ этого царя Саула посмотреть от начала, на каждом его жизненном повороте и до конца. Вот это уклад его жизни. И в укладе его жизни это вскрывался склад его ума, образ его мышления. Это вот что во внутренности этого человека было? Что во внутренности этого человека стало? Что появилось? Что проявилось? От чего он не захотел избавиться? Начало у него было благословеннейшее, очень. Бог в свое время сказал Самуилу, не тебя, говорит, они отвергли, а меня, дай им царя. Потом, говорит, я покажу, что они сделали, отвергшие Бога царем и выбрав себе человека. Подлинная причина для того, чтобы не быть просвещенными в свете Божьего лица. Вот что они захотели. И был период жатвы, и пророк Самуил помолился и сказал, говорит, сейчас вы, говорит, увидите, какой великий вы грех сделали. Не время ли жатвы? В это время, говорит, ни грома, ни молнии, ни дождя не бывает, потому что жатва. И вдруг как грянуло, так громыхнуло, что они, говорит, были в страхе. Теперь, говорит, мы поняли, что мы сделали. Ну, а теперь, говорит, царей вы должны не выбирать, а просить, чтобы Бог дал. Это отдельный разговор. Может быть, сегодня касаться не будем. И вот, когда решался вопрос Саула, то Бог сказал, к такому-то времени я приведу к тебе этого человека. И Самуил, пророк, все приготовил. И повару сказал, вот плечо там, это вот лопатку приготовь, это вот будет даваться священнику, царю, пророку. Вот, а повар приготовил. Вот там званые были, понимаете, это же решались такие вопросы. Ой-ой-ой. И вот надо понимать, что Бог открывает Самуилу. Ты его должен быть во вратах. И вот он стоит во вратах и ждет. Бог сказал, я к тебе приведу. И вот подходит и говорит, скажи нам, где тут старец, пророк? А он посмотрел и говорит, а Бог же ему открыл. Вот он, видишь, вот он. Вот надо так понимать. Идите за мной, и я, говорит, все скажу, что у вас на сердце. У тебя что на сердце? Я, говорит, я все скажу. Они 7 земель, 6 земель обошли. 7-я земля была вот эта, вот куда их Бог привел. Вот, приходи, за стол посадил. И повар говорит, принеси, что я тебе сказал. И не в конце же стола посадил, да, Саула, а во главе. А где слуга его сел, не знаю, ну это уже детали. И говорит, вот положи это пред собою и ешь. Вы знаете, как это звучит? Вот тебе дают, а ты имей дерзновение взять, принять, не отказаться, потому что это не был просто кусок мяса с костями. Понимаем? Саул понял, что это плечо, и что это лопатка, и что это достояние священников и пророков. И вдруг жребий на меня падает, и я должен взять? Нет, я не могу это взять. Возьми, положи пред собою
и ешь.
Если бы для нас открылся мир чувств вот этого молодого, ну кто он, парень, мужчина, как сказать? Молодой Саул.
Трепет, трепет, трепет.
Всякие мысли могли быть какие? Не от Господа или от Господа, как вы думаете? Ну, я уверен, что от Господа. Ну, это мы потом поговорим еще. Мы разбираем образ мыслей праведников. Ладно. И вот ночевали, а на рассвете пророк разбудил. Пойдем, я скажу тебе все. Скажи своему слуге, пусть он идет, потому что это твой слуга, а не мой же слуга. И тот говорит, пойди, тот пошел. Отец нашел ослиц и переживает о вас. А вот... И вот теперь ты, когда, говорит, придешь вот до такого-то места, ну вот там встретятся люди, которые скажут, отец нашел ослиц, а переживает о вас. Потом, говорит, вы пойдете дальше. Дальше вам встретятся вот столько-то людей. Кто-то несет мех с вином, кто-то хлеба несет, кто-то ягненка несет. И вот вам дадут два хлеба, насколько я помню, и ты возьмешь из них рук. Пойдете, говорит, вы дальше. И вот когда вы придете к такому-то месту, там вот такой-то камень. Евреи знают, что это за камень, и что связано с этим камнем, и почему эта территория что-то напоминает. И говорит, ты увидишь 22-й псалом, который напишет в свое время Давид. Но Давида еще нету, потому что он будет всего лишь сверстником твоего сына Иоаннафана. Ну, это не говорится же все. И 22-й псалом говорит, ввиду врагов моих, ты приготовил для меня трапезу. Понимаем? И вот ты, говорит, увидишь, вот охранный филистимский отряд, это же головорезы, отрави головы. А с горы спускается сон пророков, и перед ними музыкальные инструменты, они поют и славят Господа. И когда ты увидишь, что они получают пищу на злачных пажитях, и они пьют воду тихую, уведу врагов. Ты говоришь, знаешь, что с тобой случится? На тебя сойдет Дух Божий, Дух Святой. Ты в это мгновение сделаешься иным человеком. Дальше. И вот теперь, что у тебя будет на сердце, то есть и в мыслях, можешь спокойно делать. Делай. Потому что Бог с тобою. Это величайшее благословение. Так принять Духа Божьего, чтобы сделаться иным человеком. Вопрос. Приняли Христа своим Спасителем. Мы сделались иными человеками. Проверяйте. Ну ладно, промаха понаделали, не до конца решили наши вопросы, но наконец подошли к водному крещению, обещанию Богу какой-то совести. Как какой? Доброй. Ну это же дело покажет, кто какую обещал. Ну мы же обещали добрую. Как можно обещать добрую с бесстыдной? Ну как, объясните, если нарушение за нарушениями, недорешенные вопросы, о какой доброй совести может быть речь? Иоанн Креститель, когда крестил, он говорит, не, такое дело не пройдет. Это называется порождение змеиное. Вы бежите в церковь, как бомбоубежище, где вы хотите спрятаться за водное крещение. Сначала плод, достойный покаяния, который подтвердит вопрос вашей доброй совести. А тогда водное крещение. А сколько из нас с неразрешенными вопросами вошли в завет с Богом, обещая Ему добрую совесть? Это была величайшая ложь и обман. Дальше, недорешенные вопросы в жизни. И с ними прошмыгнули. С нами прошмыгнули эти вопросы, водное крещение. Значит, хромота на всю жизнь. Исполненный горькой желчи в узах неправды. Ну, кто в каких проблемах, это уже детали. Но это не тупик. По-человечески это безвыходность, безысходность. Это тупик, да, это правда. Но когда мы осознаем все эти вопросы и говорим, Господи, это я породил, а посмотри, что делается. Это же уклад моей жизни. И с этим укладом вся дальнейшая жизнь. как у Якова в течение 20 лет. Так вот, окружающие народы признали его как Израиля, Якова признали. Не тогда, когда ангел сказал, ныне твое имя не Яков, а Израиль. Это сказал Бог. Но Исаия пишет, вот имя, которым нарек Бог, это один вопрос. Но чтобы этим именем нарекли этого человека окружающие народы, это другой вопрос. Вот и проверяем. Что Бог назвал нас своими детьми, и это один вопрос. Но что окружающие скажут, да, это подлинно дети Божьи. А это уже другой вопрос. Вот бесы идут, и говорят, слушай, в этом семействе мы не имеем ничего абсолютно. Ни в муже, ни в жене, ни в детях. А вот в этом семействе мы имеем в муже, а вот в этом семействе в жене имеем. А там в детях имеем. Ну или наоборот, это уже детали. Немаловажные, но это же факт. Ну, это называется, называться детьми Божьими. Быть – это другой немного разговор. Называться Израилем – это один вопрос. А вот стать Израилем – это другой. Но вопрос по-другому. А почему, когда тебя Бог назвал через ангела твое имя Израиль, почему названный именем Израиля ты так не смог сделаться Израилем? Почему ты тянул время с идолами, с одеждами и с украшением? Почему? Страницы Священного Писания не оглашают конкретно об Иакове. Это можно предполагать. Но рассматривая все Священное Писание из практики Священного Писания, не касаясь пока мест жизни сегодняшней, с чем сталкиваемся, понимаете? Потому что, а у него так написано. Вот чтобы показать, где написано, то можно будет посмотреть и увидеть. И вырисуются определенные картины. Почему? Потому что устраивало, нравилось, затрагивало определенные чувства. Какие? Кто его знает? Это уже детали. Итак, у царя Саула вот такое благословенное начало. Он становится новым человеком, новой тварью. Дух Господа Бога с ним, и к нему приходят здравомыслящие мысли. Но потом проходит время. Ну, а не очень много. Год, другой по воцарении. Не очень много. И пошли мысли не те. Здравомыслие исчезает. Образ мышления меняется. Надо понимать, что в тот момент, когда на него сошел Дух Божий, Дух Святой, и он сделался иным человеком, я так смотрю на него, знаете как? Ну, я не думаю, что он был грешником до этого момента. Но теперь я смотрю, о, он стал особенным человеком в Божьем помазании. Ну, Бог сказал, ты сделаешься иным человеком, по-другому, таким, каким ты еще не был. Значит, ты настолько изменишься, что можно сказать, что ты иной. Ну, язык не поворачивается, что он был грешником. Ну, я понимаю, да. Я не собираюсь этого говорить. Но какой бы он чистый и святой не был, но после того, как сошел на него Дух Божий, и он сделался иным человеком, то он стал таким, каким он никогда еще не был. По-другому. Теперь у него стал образ мышления такой, который никогда у него еще не был. У него уклад мышления стал такой, который никогда не был. И теперь у него будет новый склад жизни. Потому что ему оговорено. По-другому, вот раньше чем на тебя не сойдет Дух Божий, и ты еще не сделаешься иным человеком, вот какая-то доля мгновения, то ты не имеешь права делать все, что тебе вздумается. Потому что ты будешь делать все, что придет тебе на сердце, только после этого. Никогда не задумывались? Дальше. И вот когда он сделался иным человеком, вы знаете, как для меня звучит? Как вот Нейман, который просветлел. Отныне раб твой После того, я, говорит, узнал, нету другого Бога, как в Израиле только, проказы исчезли, но вопрос не в этом. Я, говорит, понимаю теперь, кто такой есть Бог, как к нему поклоняться надо, кто такие бесы, идолы, идоложертвенное капище, я все это знаю. Ты в каком университете учился? В библейском, в каком колледже? Как долго ты там был? Во мгновение. И раз. Он согласился, не имел, что сделается изменение в теле. И когда считал он, считали рабы, слуги, и вот он поднимается из воды седьмой раз, да? Я понимаю, что там было затаенное дыхание у всех, а потом вырвавшийся крик, потому что он был прокаженный, а теперь он чистый. Все кричат, а он еще нет, потому что надо воду с глаз снять. Скорее, скорее, скорее. Или он так медленно, что они там орут, что они там кричат, да, 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 так, так, понимаете. Не может такого быть. Он говорит, я узнал, что ты узнал? Откуда он знает все это, не учившись? Больше раб твой не будет поклоняться идолам. Ты знаешь, вот разреши, сколько два лошака возьмут земли. Я говорю, а что, цветы будешь рассаду сажать, что ли? Да нет же, а что ты будешь делать? Надо понимать, что он землю рассыпет. Надо понимать, что он жертвенник поставит, построит, какой положено. Из камней нетесанных, из земли, так и из земли, как Бог сказал. Знаете, я смотрю, как он, как второй Моисей. Он подойдет, снимет обувь с ног своих и пойдет по этой земле, которую с Израиля привез. Земля, по которой пророк ходил. Не царь, там, где царь израильский ходил. Он говорит, я эту землю не хочу брать. Пускай он сам ходит. А вот по которой ты ходишь, вот этой земли я возьму. Я думаю, что он так сделал. Неймар, что ты снял обувь? Потому что земля, на которую я захожу, это земля святая. Пусть, говорит, меня Бог простит. Я еще не решился в вопросе, как отказать царю, чтобы не пойти в капище. Но он будет на мою руку опираться, и я вынужден. Я не готов к этому. Но я поклоняться не буду, жертвы приносить мне не буду. Но и когда для приличия человеческого, царского, я так голову наклоню, то знаешь, что я, говорит, я их не чествую. Все, с идолами закончено. Иаков, а у тебя когда с идолами будет закончено? Ну я же, говорит, уже хромаю, у меня новое имя Израиль. А с идолами когда ты закончишь? Ты о чем говоришь? А ты что, не знаешь, что у тебя в доме идолы? Он правда не знал? Может быть. Он настолько искренне был слеп, что аж не знал. Не исключено. А когда он узнал? Ну я скажу, когда он узнал. Когда Бог ждал, 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 ждал. 20 лет ждал, никакой реакции. Ну ты же сказал мне выйти, я бы не вышел. Ну потому, говорит, тебе и сказал, чтобы ты вышел, потому что знал, что ты не выйдешь. А когда тебе достучаться? Не достучался. Вот вам склад жизни, уклад мышления, образ жизни, образ мышления. Ну и дальше. И вот Бог говорит, Иаков, ой, что там могло произойти в сердце? Оно могло и оборваться, и похолодеть, и побледнеть, все что угодно, и в страх прийти. Потому что почувствовал, что Бог не так просто говорит. Мы что, забыли, когда наши родители к нам назвали наше имя, и мы начинали по струнке стоять, что-то сейчас будет. Что-то сейчас такое скажут, аж холод, мурашки там по спине бегали. Да вроде ничего худого не сделал, ну а чего-то не так себя чувствую. Кто его знает, что у него там было? Иаков. Да, Господи, что? Ну, вот там камень, на который ты возливал елей, и вот ты там призвал имя Господа, ага, там лестница была, все понятно, да-да-да. Вот. Ну, пойди туда, поставь жертвенник Господу Богу твоему, и вот помолись. Господи, да как туда идти с идолами, с одеждами и с украшениями? Чего, у тебя идолы есть? О, уже одежды не годятся? Их же надо было переодеть не потому, что грязные, а потому, что они были. Ой, какие были одежды, с которыми Бог не был согласен. А украшения, ой-ой-ой, это были страшные украшения. Украшающие, кто его знает что, надо понимать, что. Дальше. Если до сих пор он был искренно слепым и глухим, то теперь он откровенно прозрел и откровенно стал слышать и понимать. Как не имам, все знаю, все понимаю. И идолов сюда, Поэтому, когда Бог называет наши имена, мы Израиль, это хорошо, ой, что вы говорите. Ну, подождите, а вот как дела с идолами, с одеждами, с украшениями, это уже другой вопрос, с укладом жизни и тому подобное. Думаем, очень серьезно думаем. Я, наверное, еще немножко коснусь, потому что время очень убежало. А мы в следующий раз с вами, Бог даст, должны будем очень детально рассмотреть Саула, образ мышления. Но ведь он же стал новым человеком, и у него новый образ мышления. Каким образом образ этого нового мышления? Уклад мыслей. И потом уклад жизни вдруг меняется. Как? Как такое может быть? Концовку беру. Потому что время убегает. И случилось так, что он умирает. Его убивают. Убивает он себя. Добивают его, помогают ему умереть. И когда определенные доспехи с одежды, с тела Саула и Нафана принес отрок амаликитский, амаликитянин. И сказал, что Саул погиб, умер, и его сын Иннафан тоже. Потому что нам нужно этих два мужа Божьих внимательно рассмотреть. Это серьезнейшие прообразы для каждого из нас, чтобы задуматься. Он говорит, его ранили, и он сказал, говорит, добей меня, чтобы не убили меня, не ругались надо мной. И я, говорит, видел, что он не будет жив. Он меня спросил, кто ты? Я сказал, я отрок амаликитянин. И когда добил, то снял с головы его венец. Его оружие вот принес. Ты, говорит, что ты думаешь? Что ты это похвалишься? Говорит, тебя, говорит, тоже убиваем за эти вещи. Вопрос не в этом. Вот сейчас был снят с головы его венец. Нет, не сейчас. Венец с головы его упал намного раньше. Минимум, когда было сказано, уничтожь Амалека из Поднебесной. Почему? Потому что Бог говорит, вот помнишь, когда Моисей вел народа Израиля, что делал Амалек? Это наглая форма. Это просто, я не знаю, какими словами обрисовать. Отстающих, слабых добивал сзади, зная, что некому их защитить. Просто подчищал. И Бог сказал, за это дело величайшего беззакония это народ жить не будет. Моисей, впиши это в память, в книге для последующих родов. И вот теперь царь Саул. И ему сказано, Бог говорит, вспомнил я, сколько сделал зла народу моему Израилю Амалек. Ты должен пойти его из Поднебесной убрать полностью. Но ты это не сделал. Ты не добил. Амалека народ уничтожил, а царя сохранил. Ничтожные, немощные, мелочные такие, ну, ценности ты все поуничтожил, а ценные породы скота такие, знаете, для жертвоприношения Господу Богу твоему. Что ты сделал? Вот здесь у тебя падает венец с головы. Ты пощадил царя Амалека, добьет тебя отрок амаликитский. Твой венец с головы вот здесь вот упал, когда ты не добил, а привел. А окончательный венец с головы, смотри, говорит, дабы кто не восхитил венца твоего. И вот теперь окончательный венец с головы твоей будет снят. Вопрос. Скажите, пожалуйста, когда на нас сошло помазание Духа Святого, когда мы приняли Христа своим Спасителем, ну, я сгущаю так события, или, как сказать, соединяю их между собой во времени и пространстве, хотя принятие Христа – это категорическая первая форма, а потом уже дальше. Обещание Богу доброй совести, то есть во всем желаем вести себя честно. Принятие Святого Духа, мы говорим, что мы сделались иными человеками. Хорошо, нет проблем. Нам было сказано добить все грехи, все похоти, все наслаждения, все удовольствия. Мы добили? Практика Священного Писания. Практика жизни и работы с народом Божьим на протяжении уже 40 лет. Побольше, сколько Бог ведет по сегодняшний день. Показывает, что христианстве немалое количество народа Божьего, как Саул, не добили амаликов. Ненавистные грехи убили. Те, которые были в рабстве, если они боялись, чтобы, что о них подумают, гордыня их не ради гордости сохраняли, чтобы, понимаете, никто не сказал, что рабы, рабыня, раб греха, добили. Назойливые, надоедливые грехи добили, а сладенькие, приятные наслаждения, нежности к любому виду преступления сохранили. А оттуда показатель нашего образа мышления, укладки этого мышления и уклада жизни. А потому дальше в жизни у Саула проблема за проблемой, беда за бедой, вопреки воле Божьей. И потом кличка. О, народ израильский, они милостивые к врагам своим. Помним, да, когда война была в одни Ахав и вражеское государство, вражеский народ, царь уже бегал, все, кончено, проиграна битва, сейчас еще его найдут, убьют. А ему говорят его приспешники, или как правильно сказать, его слуги, начальствующие, мы слышали, что цари израильские очень милостивые. Позволь нам одеться во вретище, там, вериги, или что они одели на себя, такие деревянные туфли, которые не гнутся, возможно. Вот веревки на головы, вот пепел, прах насыпем и пойдем. Может, он тебя помилует. Милостивый. И вот любимый грех, сладкий такой, а их кто его знает сколько, приходит и говорит: я тебя сильно докучать не буду. Но когда ты уже не захочешь с меня удовольствие иметь, я не буду тебе удовольствие давать. Ну, только ты меня не гони. Но тебе же это нравится. Тебе же приятно. О, да. Ну, хорошо. И мы с тобой договор вот подпишем, и я тебя отпущу. Во образ мышления. Уклад мышления, уклад жизни. И кошмар. Вы знаете, какое количество народа Божьего пораженных? А вы знаете, какое количество поражений таких внутри определенных личностей? У кого-то одно, у кого-то 20, у кого сотня. Как жизненный поворот? Выносит. А не, но, не выносит. Мы туда сами идем. Нас это устраивает. Потому что нам это нравится. Потому что мы Саулы. И Саулши, которые не добили Амалика. Мы не однолюбы по отношению к нашему Богу. Вот и заводится у христианства любовники и любовницы. Очередные мужья, очередные жены. Здесь не получилось, получится там. Приведи твоего, уже очередного, а хотя он тебе никто. Вот оно где сидит. Что делать? Бог сказал: вспомни весь твой путь, которым ты шла. Возвращайся, дева Израиля. Как называется? Вот пройди на все твои начала и вспомни, как ты приняла Христа своим Спасителем. Все вопросы были добиты. А нет. Эти многие вопросы вошли в жизнь и ужились. И мы с ними вжились. Они нас устраивают. Они родненькие стали. Аж любименькие. Меня грех влечет. Да, неправда. Ты греха влечешь на себя колесничными ремнями. Мало кто об этом хочет соглашаться. У нас обязательно должно быть продолжение по линии Саула. Рассматривать будем себя. Тема серьезная, не то слово. Но, слава Богу, что дыхание в ноздрях наших. Жизни наши не прерывались ни готовности. Мы имеем возможность, привилегию. Мы в его саду, цветнике, винограднике. Это просто чудесно. Поток его опять в очередной раз полон воды. И он просвещает нашу внутренность, чтобы мы пришли к свету его лица. Надо быть честными, что в определенных вопросах до сегодняшнего дня никогда не приходили к свету его лица. Ну, кто-то вчера пришел более эффективнее, кто-то позавчера. Но это уже детали, каждый себя проверяет. Но определенный ряд вопросов показывает, что устраивало быть во тьме. И не чувства нами управляли, а мы чувствами нашими управляли. Знаете как? Водимые природой греховной, которая уживается в христианстве. А теперь время наше в молитве. Господу нашему славу. У нас будет продолжение. Помоги нам, Господи. Единственный Ты есть, который может вывести нас на свободу, правда, при условии, когда мы соглашаемся, что мы сами породили эти проблемы, что мы такие. Но Ты, а Ты такой, что выводишь на свободу. Склоняем колени, молимся. Аминь.